Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Индекс миролюбия. Какие показатели свидетельствуют об агрессивности государства? Что хорошо для General Motors, то хорошо для Америки. Судьба легенды автомобилестроения США. Кризис и общество. Экономический спад как стимул модернизации. И наука. Каковы истинные интересы России в Арктике? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Директор национальной разведки США Денис Блэр заявил американскому Конгрессу в феврале 2009 года, что нестабильность в различных государствах мира в большей мере, чем терроризм, является в долгосрочной перспективе угрозой безопасности Соединенных Штатов. Блэр сказал, около четверти государств мира уже испытали определенную нестабильность, как, например, смена правительств, в результате нынешнего экономического спада. В ближайшей же перспективе негативные последствия снижения темпов экономического развития для Соединенных Штатов будут выражаться в том, что наши союзники и друзья не смогут полностью выполнить свои оборонные и гуманитарные обязательства. Конец цитаты. Я привела выдержку из аналитического материала, который сопровождает опубликованный во вторник индекс миролюбия. Исследование это уникально по объему и методологии. И именно поэтому мы решили сегодня о нем рассказать. Оно охватывает 144 страны, то есть 99% населения земного шара. Сразу скажу, что Россия на 136-м месте из 144, а самая миролюбивая страна в мире – Новая Зеландия. Готовится индекс большой группы экспертов из разных стран мира под эгидой Австралийского института экономики и мира, а статистикой занимается исследовательский центр издательской группы «Экономист». С одним из экспертов, который давала оценку этому индексу, Екатериной Степановой, Стокгольмский международный институт исследования мира, мы будем сегодня говорить о факторах миролюбия. Вам, как исследователю, который занимается изучением конфликтов и предотвращением конфликтов, что дает этот индекс?
Этот индекс интересен тем, что он измеряет не просто какие-то отдельные параметры безопасности, или там уровень стабильности, не только уровень, скажем, там экономической безопасности или уровень конфликтности или ее отсутствия, а он измеряет общее состояние мира в стране и в обществе. Это показатель, базирующийся на очень широком спектре параметров жизни общества.
Ну а что вы вот для себя выделили в этом индексе? Что для вас было наиболее любопытным?
В этом смысле он революционен в его методологии, в том, что он базируется на 23 показателях, из которых больше половины – это показатели, связанные с внутренней стабильностью общества и государства, а не с традиционными военными аспектами безопасности. То есть я бы сказала, вот сейчас достаточно широкое распространение получает концепция гуманитарной безопасности, или на русский язык можно перевести «безопасность человека», да, «human security». Вот этот индекс, он в очень значительной мере отражает именно уровень вот этой безопасности. То есть из, повторяю, во-первых, половина из 23 показателей – это показатели безопасности и стабильности внутри общества. А это может быть все что угодно, от уровня политической стабильности до, например, процента перемещенных лиц, да, в общем составе населения, до, скажем, представлений об уровне криминализации общества в самом обществе. Конечно, уважение прав человека, скажем, потенциал террористических актов, уровень преступности с использованием насилия, да, она не вся с использованием насилия, да, экономическая преступность, скажем. Она в основном ненасильственная. Но вот такого рода, скажем, уровень процент заключенных в стране на там 100 тысяч населения, да, и так далее. Вот таких индикаторов здесь очень много. Более того, кроме них, конечно, есть и традиционные индикаторы безопасности, уровень милитаризации или уровень, скажем, внешних и внутренних конфликтов, но каждому индикатору из 23 присваивается по шкале от 1 до 5 его удельный вес. Потом на его основании выводятся два, как бы, индекса, да, один показатель уровня внутренней безопасности, второй показатель уровня внешней безопасности. И вот уже после этого показателю для каждой страны, абсолютно для каждой из 144, и вот уже после этого уровень внутренней безопасности, вот этот показатель, он получает 60% значимости конечного индекса. да, а внешняя безопасность только 40%, за 40% как бы отвечает. И в результате получается очень интересная картина. Вот если вы имели возможность посмотреть на, скажем, индекс этого года, то мы увидим, что именно совокупность вот этих показателей, отход от понятия безопасности как только безопасности государства, и причем преимущественно военной безопасности, да, и преимущественно военных угроз, вот отход от этого, кардинальный, я бы сказал, отход от этой позиции, он приводит к тому, что, например, у нас, ну вот, скажем, первые двадцатки государств, наиболее миролюбивых государств мира, где наиболее высокий уровень мира и стабильности, и безопасности в обществе. Все пять скандинавских стран у нас присутствуют, что вряд ли вызывает удивление. Но из, скажем, крупных стран, ведущих стран вот Запада, там только одна страна – Германия.
Напомню, мы беседуем с Екатериной Степановой, которая возглавляет группу исследования вооруженных конфликтов и их предотвращения в Стокгольмском международном институте исследования мира. Что является основными движущими силами миролюбивости стран? Ну, скажем так, основными факторами, которые способствуют тому, что страна находится в мире сама с собой.
По данным этого года, наиболее серьезными такими структурными факторами, способствующими более высокому уровню мира и стабильности для стран, да, это, во-первых, хорошие отношения с соседями, низкий уровень коррупции внутри страны, эффективное функционирование государственной системы, высокий уровень дохода на душу населения. Высокий уровень образования, низкая детская смертность, свобода прессы, вот как один индикатор, один из самых сильных, и высокий уровень региональной интеграции страны, вот ее интегрированность в собственный регион или в ряд регионов. Да.
Вот вам, как конфликтологу, что вам дают такие индикаторы, как количество женщин в парламенте и значение религии в национальной жизни общества?
Ну, вот эти индикаторы как раз относятся к той группе показателей, которые вот мы только начинаем, как экспертная группа, вводить в оборот. Вообще значительная часть показателей, они не имеют количественного индекса, да, вот в этом индексе. Они определяются на основании качественных оценок, то есть это оценочные показатели, как правило, представителей вот этого статистического центра The Economist по конкретным странам, да, специалистов по конкретным странам. Там, скажем, вероятность демонстраций, которые могут перейти в насильственную фазу, да, вот это чисто качественный показатель. Даже уровень преступности с применением насилия тоже, его очень трудно определить сравнительно даже на основании ООНовских данных. ООН публикует специальные обзоры, да, вот это качественный показатель. Уровень политической нестабильности – качественный показатель. И вот такие же качественные показатели в качестве детерминант планируется, кстати, там добавить и культурные факторы, но в данном случае речь идет о том, насколько общество секуляризовано и насколько церковь отделена от государства. Вот это очень важный момент для вот этого показателя. Но, повторяю, вот они только тестируются. И по ним, кстати, данные не столь явные, как вот по тем, которые я перечислила.
Мы беседовали с Екатериной Степановой, которая возглавляет группу исследования вооруженных конфликтов и их предотвращения в Стокгольмском международном институте исследования мира. Какие же показатели привели к тому, что Россия находится на 136-м месте в индексе миролюбия, то есть 9-е с конца, а Новая Зеландия на 1-м? Ну, например, в России намного легче обзавестись оружием, чем в Новой Зеландии. Соответствующие показатели 4 к 1. Но не это главное. Россия отстает в графе «Движущие факторы мира» по индексу политической демократии, по свободам выборов, по эффективному функционированию государственных структур, по участию граждан в политической жизни, по политической культуре, по гражданским свободам, по свободе прессы и участию женщин в руководстве государством. И несравнимо опережает Новую Зеландию по коррумпированности. И еще из ключевых факторов, которых в России недостает – способность устанавливать хорошие отношения с соседями. Кстати, вот еще один любопытный показатель – число посещающих страну в процентном отношении к численности населения. В далекой Новой Зеландии это 57,2%, а в европейской стране России 15,8%. Исследования проводятся уже третий год подряд, и российские показатели в них остаются вполне стабильными. Еще один момент – отличительная черта индекса этого года. Подготовившая его группа ученых в своих рекомендациях международному сообществу предлагает обратить внимание на то, каким последствиям для безопасности может привести нынешний экономический кризис. Цитирую. «История Первой и Второй мировых войн показывает, что огромный военный долг Германии после Первой мировой войны заложил основу того, что произошло впоследствии. Обслуживание национального долга во время Великой депрессии привело к краху германской экономики и общества. Адольф Гитлер захватил воображение и мечты граждан, которые были полностью деморализованы экономическим коллапсом. Гитлер обещал положить конец унизительным условиям, порожденным поражением Германии в Первой мировой войне, и нажил политический капитал на том, что прекратил выплаты репатриации, чтобы продемонстрировать националистический эгоизм». Конец.